Старый альбом открывает свою очередную страницу в эфире Гомельского областного радио. С вами Сергей Красноворот. Наш сегодняшний старый альбом будет посвящен композитору, песни которого, можно сказать, с уверенностью слышали все. Уже не одно поколение взросло на них. И не только потому, что за больше чем полувековую плодотворную творческую деятельность появилось этих песен достаточное количество. Не только потому, что они чуть ли не ежедневно всю вторую половину прошлого века крутились в эфире радио. Но главное, эти песни западают в душу, будоражат самые сокровенные теплые чувства, остаются в памяти надолго. Мы вспомним сегодня песни Александры Пахмутовой, композитора, без которого просто невозможно себе представить эстраду второй половины ушедшего 20 века. И вспомним потому, что родилась Александра Николаевна Пахмутова 9 ноября 1929 года.
Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песне вереска, в песне ракит. Все земля приняла и заботу, и ласку, и пламя полыхал над землей. Небосвод, как багровое знамя. По лесной партизанской тропе не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе. Только в давних годин в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье с нами. Полесьем над тихим жневьем, где-то в топе болот погребен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большой.
Песни партизан, на роях.
Эта песня Александры Пахмутовой на слова ее мужа Николая Добронравова стала уже своеобразным символом нашей республики. Песня появилась в 1975 году, когда отмечали 30-летие победы в Великой Отечественной войне. Вообще стоит сказать, что все творчество этого дуэта Александры Пахмутовой и Николая Добронравова так или иначе пронизано патриотизмом. Как шутили музыкальные критики, по их песням можно изучать историю Советского Союза. Достаточно сложно в одной музыкальной программе рассказать о таком великом явлении в музыкальной культуре, каким предстает композитор Александра Пахмутова. Вся ее жизнь связана с искусством, творчеством, общественной деятельностью. Поэтому мы решили поступить по-другому, предоставить слово самой Александре Николаевне. Конечно, не вживую, а опосредованно. Наша сегодняшняя программа будет состоять из записей выступлений Александры Пахмутовой на радио. В разные годы ее приглашали в эфир радиостанции «Маяк» и радиостанции «Юность». Вот эти записи живого голоса Александры Пахмутовой и будут сопровождать и в какой-то мере комментировать ее песни в нашем старом альбоме. А начнем с самого начала. Вот что вспоминала о своем детстве Александра Пахмутова в одном из интервью на радио «Маяк».
Мое детство прошло в маленьком поселке Бекетовка под Сталинградом, в семье, где не было профессиональных музыкантов, но папа хорошо играл на рояле, сопровождал немые фильмы, когда еще не было звуковых фильмов, и от него я впервые услышала много очень хорошей музыки. Услышала первые произведения, как «Пататическую сонату» Бетховена, «Рапсодию Листа». Он все это играл очень хорошо. Я начала играть довольно рано. Ну, это нет ничего удивительного. У нас был инструмент, и я думаю, что многие дети, у которых есть дома инструмент, любят, так сказать, вот есть еще одна игрушка. Вот я тоже так же и играла. Потом поступила в Сталинградскую музыкальную школу, где занималась вот до начала войны. Война прервала занятия. Потом пришлось играть на аккордеоне в эвакуации и при возвращении в Сталинград. Тогда этих аккордеонов, после того, как освободили город, трофейных аккордеонов было просто, ну, как металлолома, очень много. Но, тем не менее, мне хотелось серьезно заниматься музыкой. Меня отвезли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Мне посчастливилось быть принятой в эту школу, хотя я, конечно, технически отставала от своих сверстников, потому что была война, я не занималась. В школе была удивительная атмосфера. В нашем классе это были обычные девчонки и мальчишки, от которых часто было много хлопот учителям. Класс был беспокойный, не всегда дисциплинированный. Но интересно было то, что все эти дети занимались как взрослые, зрелые музыканты. У нас заниматься по 6, по 8 часов в день. В общем, это обычная норма. То есть это люди работали уже как зрелый музыкант, который знает, для чего он играет 6 часов, что он пытается найти. И еще одно. Мы, конечно, были счастливыми людьми, потому что и консерватория, и центральная школа – это все рядом. И между школой и консерваторией находится большой зал, в котором мы все, конечно, проводили все время. Мы там болтались и утром, и днем. И с тех пор, наверное, я люблю в большом зале, наверное, больше даже люблю репетиции, чем концерты. Там бывали на репетициях и наших дирижеров, на репетициях всех интересных зарубежных гастролеров. И, в общем, это было наше любимое место, где мы проводили все время. Это тоже большое счастье. Это можно только пожелать всем, так сказать, детям, которые любят музыку. Время было военное, Все было довольно трудно. Хотя нельзя без чувства какой-то благодарности и какого-то даже удивления. Удивление не вспомнить, невозможно не вспомнить о том, вот как к нам относились, как к нам относилось правительство. Вот, нам было по 12-13 лет, мы все получали рабочие карточки. То есть получали хлебные карточки, такие, какие получали рабочие, которые работают на военных заводах. Вот это забыть невозможно, это, конечно, потрясающе.
Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот, и снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожную даль зовет. Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожную даль зовет. Так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды. С тобою, как ты отважна, сквозь бури она пройдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожную даль зовет. Не думай, что все пропели, что бури все отгремели. Готовься к великой цели, а слава тебя найдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня мое сердце тревожную даль зовет.
Песня о тревожной молодости в исполнении Юрия Гуляева. Слова Николая Добронравова, музыка Александры Пахмутовой. Еще одна запись эфира радиостанции «Маяк», где Александра Николаевна вспоминает годы своей юности.
Я занималась у замечательного композитора, тогда еще молодого композитора, высокого, худого, молодого человека, Николая Ивановича Пейко. Это очень хороший композитор и очень хороший педагог, очень строгий, взыскательный. Так что мне повезло, очень повезло с моими учителями. И мне предстояла еще одна главная, так сказать, встреча в моей жизни, главной в музыке, это встреча с Виссарионом Яковлевичем Шабалиным, у которого я занималась, у которого я окончала консерваторию. Лишь два первых курса я занималась у Владимира Георгиевича Ферре, занятиях я вспоминаю тоже с чувством благодарности. Это было очень интересно и очень полезно для меня. Но главным моим учителем был Виссарион Яковлевич Шабалин. Сам ученик Мясковского, человек редкой эрудицией, высокой музыкальной культурой, талантливейший композитор. Ну вот, например, достаточно сказать, что у нас написано много опер, но не так много в репертуаре, вот в советском репертуаре, опер, которые идут все время. А у Виссариона Яковлевича есть «Укрощение строптивой». Это неизменно одна из любимых опер советского репертуара, которая идет все время. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что Шабалин был педагогом просто уникальным. Начиная с того, что он не терпел ничего, так сказать, небрежного, сделанного кое-как, сделанного, так сказать, на авось. Помню, однажды я принесла им такое сочинение, где было, ну, просто небрежное партитура, где были небрежности. Вот, и я никогда не забуду, в общем, каким он мог быть гневным. Вот, ну, в общем, он был очень интересным и добрым человеком. А самое главное, это удивительное его высокое отношение к музыке, которое передавалось его ученикам. У Шабалина было удивительное ощущение формы. Это довольно редко, вот знать, чувствовать все пропорции огромного, так сказать, дворца, который еще не построен, дворца во времени. И у него здесь было удивительное вот это точное ощущение. И потом мы занимались у него ведь не только своими сочинениями. Мы играли в четыре руки. Ну, например, кто-то играл, а кто-то должен был приготовить сообщение об этих сочинениях. Ну, например, мы так переиграли все симфонии Бетховена. Потому что, когда об этих симфониях рассказывают на уроке музыкальной литературы, это рассказывают на потоке, так сказать, ну, вот всем, как построена симфония и так далее. Шабалин стремился к тому, чтобы мы слушали и смотрели на сочинения глазами, так сказать, будущих мастеров, людей, которым придется самим сочинять симфонию. Это, конечно, дистанция невероятная, скажем, великий мастер или человек, который просто учится музыке. Но, тем не менее, как ни парадоксально, ремесло одно. Так же, как плохой поэт и Пушкин – это разные поэты, но ремесло – это одно. И вот у Шабалина было у самого удивительно высокое отношение к этому ремеслу, и он стремился передать это нам. С другой стороны, он, так сказать, не давил нас своей индивидуальностью. И поэтому неудивительно, что из класса Шабалина вышли самые разные музыканты, разные композиторы. И Хренников, и Фельдсман, Эдик Денисов и Томас Карганов. Видите, какие разные. Алеша Николаев. Ну, сейчас это уже все, так сказать, взрослые, зрелые музыканты, известные композиторы, и все совершенно разные. Огромное значение Шабалин придавал оркестру и очень его любил. Вот, может быть, с тех пор, а может быть, даже раньше, когда я впервые увидела и услышала оркестр, настоящий большой оркестр в Москве, с тех пор я сама полюбила оркестр и буду любить его всегда. Думаю, что если я, так сказать, не смогу ничего сочинять, все равно я нашла бы, наверное, работу, которую нужно делать в оркестре. Может быть, поэтому уже тогда, когда я занималась в аспирантуре у Шабалина, я взяла для теоретической части своей диссертации, выбрала такую тему. Партитура оперы «Глинки, Руслан и Людмила». Ну, во-первых, Шабалин был огромным знатоком и почитателем Глинки. И, видимо, и эта его любовь передалась ученикам, в частности, мне. А мне это было интересно, потому что действительно партитура Руслана необычайно интересна. И в ней столько интересного и столько нового, что немногое из этого развито даже сейчас. Хотя прошло так много времени с тех пор, больше века. Ну, наверное, вот, может быть, поэтому и с тех пор я отношусь, просто очень люблю оркестр и придаю огромное значение его звучанию даже в песне, где оркестр, собственно, должен только аккомпанировать. И здесь мне очень повезло, потому что первое мое сочинение «Русскую сюиту» исполнял студенческий оркестр Московской консерватории под управлением Михаила Никитича Териана. Это было очень хорошо, потому что это был студенческий оркестр, они долго репетировали по группам, отдельно струнные, отдельно духовые, и поэтому свою первую оркестровую работу я имела возможность хорошо послушать.
Тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленеет, а мудрость словно осень настает. Друг другу мы становимся нежнее, когда борьба все яростней идет. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Арай, ла, 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 ла. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Со спортом мы расстанемся не скоро, но время не унять и не сдержать. Придут честолюбивые дублеры, дай бог им лучше нашего сыграть. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ра-ра-ра-ра. Нашей команда, без которой мне не жить. На верность проверяются таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить.
Людмила Гурченко, песня 1979 года «Команда молодости нашей» на слова Николая Добронравова. Стоит сказать, что их творческий и семейный дуэт сложился еще в конце 50-х годов. Вот что рассказывала об этом сама Александра Пахмутова.
Я думаю, что вот как раз первая песня, это было замечательно, но романтически это не может быть что-нибудь позже, потому что первая песня была детская песенка, потому что Николай Николаевич был в те годы артистом Московского театра юного зрителя и много читал передач на радио. И вот мы познакомились в этой редакции, нас пригласили и предложили нам написать песенку для детей, что мы с удовольствием сделали. Эта песенка называлась «Лодочка моторная». Вот. А потом уже были песни о друге. Ну, сказать о романтических отношениях. Когда была написана песня о друге, я показывала ее в Союзе композиторов на секции песни. Был летний день, было очень жарко. Мы сидели на подоконнике, болтали ногами, а песню почему-то все очень ругали. А я сидела, мне было очень смешно, потому что через дорогу был ЗАГС, мы уже зарегистрировались, и я сидела, и в кармане уже был билет, потому что жить было негде, мы собирались ехать на Кавказ, отдыхать, и с этим билетом в кармане на Кавказ, и с регистрацией из ЗАГСа мне было совершенно все равно, что там, как ругают мою песню. Но это была наша песня о друге. Вполне приличная, как я потом мне показалось. Но вот так было замечательно, вот тоже такой песней.
Помню утро седого осеннего дня, небо в тучах, грозы фронтовой. Я был ранен, и с поля сражения меня вынес верный мой друг боевой. эту песню я о верности пою. Сердце дружбу я навеки сохраню. Как у песни есть заветные слова, так и в жизни есть заветные друзья. Так и в жизни есть заветные друзья. Как-то раз по отрогам песчаной гряды шли строители в тучах песка. И когда у меня не осталось воды, друг свои мне отдал бокалка. Эту песню я о верности пою, сердце дружбу я навеки сохраню. Как у песни есть заветные слова, так и в жизни есть заветные друзья. Так и в жизни есть заветные друзья. Я, пожалуй, бы жизнь по-иному прожил и другим бы, наверное, стал. Если б дружбу, как жизнь, на земле не ценил, если б слова товарищ не знал. Эту песню я о верности пою, в сердце дружбу я навеки сохраню. Как у песни есть заветные слова, так и в жизни есть заветные друзья.
Одна из первых совместных работ Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Песня о друге в исполнении Виктора Селиванова. Запись 1956 года. Во время одного из разговоров на радиостанции «Юность» Александре Пахмутовой задали вопрос о том, насколько влияет время на ее творчество.
Не знаю, может быть, есть композитор, который об этом думает. Об этом, в общем, ведь человек не думает. Он выражается искренне. Несомненно, время, так сказать, время помогает, конечно, потому что вы знаете, что в песне время меняется, поколения сменяются очень быстро. И то, что пели 20 лет тому назад, сейчас это, так сказать, уважается, почитается, но поется уже совсем другое. Поэтому, ну, трудно сказать, понимаете, вы говорите вот там, скажем, мы говорим песня о тревожной молодости. Что говорить сейчас об этом? Что сейчас вот взрослые люди, которых передает ваша радиостанция, которые строят БАМ, все. Когда писалась песня, этих людей просто еще не было. Хотя, в общем, для нас кажется, что как будто прошло не так много времени. Поэтому в песне это немножко другие категории. Конечно, влияет время, влияет то, что звучит вокруг, влияет какие-то моменты стиля, то, что звучит не только у себя, звучит вообще в мире, особенно сейчас, когда все это стало очень близко. Вот, поэтому я думаю, что такой вопрос о влиянии времени на композитора – это скорее следствие. Об этом должны говорить либо слушатели, либо музыковеды. Сам композитор, я не думаю, что об этом думает вот сейчас, как влияет это время. Потому что все равно в любом сочинении есть, несомненно, должен присутствовать расчет, обязательно для того, чтобы это построить. Но прежде всего, особенно в песне, все-таки в первую очередь это, конечно, момент эмоциональный, момент непосредственный. Вот где человек не думает о том, вот отразил он время или нет. Слишком, это значит слишком высоко о себе думать. О себе, не о сочинении.
Знайте, ну каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл. Пламени был и гром, замер космодром, и сказал негромко он. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей.
словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небы был и прост, людям свет, когда он понес. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, и смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром. Говорит: поехали, и живой звездой, словно вдоль по питерской, питерской несется над землей. Словно вдоль по питерской, питерской несется над землей.
Одна из песен Пахмутовой, где приметы времени проступают особенно ярко. Это песня из так называемого «Гагаринского цикла». Знаете, каким он парнем был в исполнении Юрия Гуляева. Слова для нее, как и для большинства песен Пахмутовой, написал поэт Николай Добронравов. Он тоже участвовал в радиопрограммах. Вот что рассказывал поэт об их совместных выступлениях на концертах.
Встречают нас очень хорошо, может быть, даже лучше, чем встречали раньше. Иногда, вот вы знаете, действительно, ну, вот я могу сказать, хотя Александр Николаевич здесь присутствует, тогда вот, когда она выходит на сцену, особенно в других городах, просто зал встает, и вообще это... А для меня вот самое дорогое, когда я читаю стихи с эстрады, то вот это действительно дороже аплодисментов. Вот подходит такой человек, действительно, держит там в руках одну гвоздичку, он так ее передает и говорит только одну фразу. Так довольно часто было. Говорит: спасибо за правду. Вот, вы знаете, вот это очень дорого. Я человек верующий, я человек православный. Вы знаете, вот, и этого я, в общем, никогда не скрывал. И надеюсь, что вот вера, вот соборность русская, российская, она, в общем, действительно, надеюсь, верую в то, что это, в общем, спасет Россию. Я недавно был, кстати, на Всемирном Русском соборе, здесь, в Москве, в храме Христа Спасителя, который открывал патриарх наш, на котором присутствовал и президент страны. Это был, ну, о нем очень интересно рассказывать. Я думаю, что материалы этого Русского собора будут опубликованы. Это было в декабре месяце. Вот. Поэтому, в общем, считаю, что вот так вот. Ну, у каждого, в общем, есть какая-то, в общем, своя вера, на которую мы, в общем, надеемся, и все. Ну, вы знаете, я лучше сейчас вот прочту одно стихотворение из новой книжки, которая называется, кстати, моя новая книжка называется так и называется «Вера моя». Были беды у нас, были боли, испуг, и такие случались на пассе. Но в беде помогал твой единственный друг, что товарищем слыл по несчастью. Нынче слово «товарищ» у нас не в чести, и над искренней дружбой смеются профурсетки экранные, бог им прости, много видов у нас проституции. Повсеместно приказано всем позабыть, как мы жили друзьям помогая. Нынче в моде другая, обманная прыть. Нынче жизнь народа другая, что ни день, то гроза, что ни час, то беда. Пребывание в страхе животном. Кто-то сверху кричит: «Господа, господа!» А люди в испуге: «Кого-то? Нету денег больших, нету слуг у меня, мясо редко бывает к обеду, по утрам на работу эпоху кляня в переполненном транспорте еду». Пацаненок шипит на героя труда: «Старикашка, в помойке не ройся!» А по радио диктор вопит: «Господа, покупайте Вольво, его Роллс-Ройсы, торжествующий бред, пир во время чумы, и держава распалась на части, и успехи скромны, и утехи срамны, мы теперь, господа, по несчастью».
Вот пришло письмо издалека. Где живут богато и свободно? Пусть судьба страны моей горька, остаюсь с обманутым народом. Пусть судьба печальна и горька. Мы изгои в собственной стране, не поймем, кто мы, откуда родом. Друг далекий, вспомни обо мне. Остаюсь с обманутым народом. Друг далекий, вспомни обо мне. Слышен звон чужих монастырей. Снова мы себя переначим на обломках родины моей. Вместе соберемся и поплачем на обломках родины моей. Мы еще от жизни не ушли, свет берез не весь еще распродан, и вернутся снова журавли. Остаюсь с обманутым народом, и вернутся снова журавли. Не зови дорогу, не зови. Верой мы сильны, а не исходом. Не моли о счастье и любви. Остаюсь с обманутым народом. Не зови дорогу, не зови. Не зови дорогу, не зови.
прозвучала песня, которую Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1991 году, в непростые послеперестроечные годы, когда вся, можно сказать, одна система ценностей менялась на другую. И, конечно, настоящие художники не могли оставаться в стороне. Песня «Остаюсь» — один из таких, если хотите, практических ответов на вопрос времени. А что касается новой системы ценностей, которая начала преобладать в нашей жизни, то предоставим слово Александре Пахмутовой.
Песня, вообще музыка, ее отношение с рынком – это не так просто и не так весело. Очень хотелось бы, чтобы мы все, работающие в песне, работающие в любых жанрах музыки, работающие в искусстве, я думаю, что главное, центральное желание и стремление – возвращать духовность нашему искусству, создать такую атмосферу в стране, чтобы было невозможно пить всерьез «Убей мою подругу». Убили негра. Поцелуй меня везде, 18 мне уже. Это проще всего запретить. Почему их не запрещают? Наоборот, даже часто передают этот вопрос не ко мне. Вот в таких серьезных вопросах меня всегда интересует не только следствие, но и причина. И вот поэтому самое горячее желание, чтобы мы сделали все возможное, чтобы у нас была такая атмосфера, при которой воспевание низменных инстинктов, воспевание зла, воспевание пороков, чтобы это было невозможно. Вот это, мне кажется, наша общая должна быть и задача, и цель, и стремление всех, кто имеет отношение, высокопарно выражаясь, к созданию каких-то произведений искусства.
Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизвестном ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни до боли над одной, чтоб только о доме в ней пела. Из виду тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольна одной, чтоб только о доме в ней пела. Недопели
Одна из самых известных песен Александра Пахмутова в исполнении Анны Герман «Надежда», написанная в 1974 году. Напомню еще раз, что Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 2004 году, когда отмечался 75-летний юбилей композитора, она принимала участие в одной из программ на радиостанции «Маяк». Вот что она тогда сказала по поводу своего юбилея.
На самом деле это было бы очень печально, вы понимаете, поэтому я еще итогов не подвожу, но так жизнь идет в таком же стремительном темпе, как 30-40 лет тому назад. В общем-то, так и есть работа, и интересные встречи и со своими сверстниками, и с людьми совсем молодыми, что тоже интересно. Так что все продолжается.
Именно этими словами хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю вот такую необычную программу, посвященную творчеству Александры Пахмутовой. В старом альбоме, чередуясь с песнями композитора, звучал ее голос. Записи эфира радиостанции «Юность» и радиостанции «Маяк», сделанные в разные годы. Я, Сергей Красноворот, прощаюсь с вами. А в завершении еще одна легендарная и знаковая песня, слова из которой давно стали нарицательными. Главное, ребята, сердцем не стареть.
Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты улетаешь и вдаль самолет, сердце в своем береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты улетаешь, и дай самолет сердце своем береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры да снегами рит, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богатым, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты улетаешь и вдаль самолет, сердце в своем береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Часто самолет, пышка облаков, часто чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам таежный несколько часов. Улетай, дай самолет, сердце в своем береги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.